Глава 11. Я окаменел от неожиданности, одеревенел от восторга. Стоя столбом, вновь и вновь выкрикивал ее имя и глупо улыбался, а она махала рукой и посылала мне воздушные поцелуи. Потом она бросилась в воду, видимо, рассудила, что от криков и махания руками толку мало. Она всегда была практичнее, чем я. Полдюжины мощных грибков. И вот она встает передо мной, точно богиня из морской пены, и мокрая до нитки. Попадает в мои объятия, чтобы, смеясь, осыпать меня жаркими поцелуями. Недостаток кислорода в легких заставил нас прервать поцелуй, но из объятий мы друг друга не выпустили. «Ты жива и здорова», — сказал я наконец. «И это великолепно. Ты хорошо себя чувствуешь. Лучше некуда, особенно теперь, когда ты рядом. А где Боливар и Джеймс?» «Насчет них не беспокойся. Нелегко было тебя найти. Нам пришлось как следует потрудиться. Честное слово, мы очень волновались. Да ты, наверное, представляешь». «Конечно, представляю. Но ты сюда очень быстро добрался. Кстати, когда я ушла из дому?» «Вряд ли больше 2-3 дней назад. Сутки здесь такие короткие, трудно судить о времени». Мы пошли обратно к берегу. Я отрицательно покачал головой. «С твоей точки зрения, ты здесь провела считанные дни. Рад слышать, ведь это означает, что тебе не пришлось сильно мучиться. Судя по некоторым признакам, в разных вселенных время течет по-разному. Разные скорости энтропии, как говорит профессор Койпу». «Разные скорости? Не понимаю. И разные вселенные?» «Похоже, в этом-то все и дело. Слейки научился передвигаться между этими вселенными. Поэтому для тебя здесь минуло лишь несколько дней, а для нас, после твоего исчезновения, больше месяца. Разумеется, я тебе во всех подробностях опишу наши удивительные приключения. Но сначала расскажи, что с тобой случилось?» Она перестала улыбаться. «Джим, я допустила ошибку. И очень жаль, что из-за меня поднялся такой переполох. Я надеялась, что сама справлюсь. Честное слово, я считала рай и все остальное сплошным жульничеством и бредом сивой кобылы. А жуликов из сивых кобыл я насквозь вижу. Посмотришь на магистра Фэньюэмаду, заурядный тюфяк, мешок с салом. Я и не подозревала, что он такой шустрый. И что ему поможет брат-близнец? Любимая, погоди. А лучше начни сначала. Сядь со мною рядом на песочек, вот так. Давай возьмемся за руки. 1-2 поцелуя делу не повредят. А теперь... с самого начала, если, конечно, ты не против. Я ведь о твоих злоключениях ничего не знаю. Запись, которую ты для меня оставила, видел и слышал. А что потом с тобой было, не представляю. Я была слишком самонадеяна. Равена и остальные девчонки с таким восторгом описывали рай, вот я и захотела посмотреть своими глазами. Магистр Фэньюэмаду заупрямился, и пришлось его уговаривать, даже кучу денег выложить. В конце концов, он согласился. Я не хотела отправляться совсем безобидной, поэтому захватила пистолет и несколько гранат. Ну, все как обычно. Решила взглянуть на рай и вывести Фэньюэмаду на чистую воду. Но до этого не дошло. Мы собрались в храме. Он произнес елейную проповедь и сказал, что пора отправляться. Взял нас с Равеной за руки, и я унеслась вместе с ним. Что-то случилось, было какое-то движение, но я не возьмусь его описать. Я тоже не возьмусь. Так всегда бывает, когда проносишься сквозь вселенную или попадаешь в другую. Если так, ты меня понимаешь. Очень скоро все закончилось. Мы снова очутились в храме. И тут появился этот незнакомец, точная копия Фэнь-Юэмаду, что-то выкрикнул и показал на меня. «Сам понимаешь, у меня сработал рефлекс».
«Ты имеешь в виду рефлекс стрелять, бросать гранаты и вообще защищаться?»
«Ну, конечно. Ты же меня знаешь». Равена завопила и хлопнулась в обморок. «Я тоже полетела с ног. Но могу тебя обрадовать. Успела нанести врагу серьезный урон. Потом, не знаю, как это произошло, но мы очутились в этом хрустальном мире. Втроем. Я и двое мужчин. Они не обращали на меня внимания. Один был ранен, другой его перевязывал. Как только я к ним бросилась, они исчезли. Раз — и нету. Я поняла, что осталась одна, и решила осмотреться.
Так что же здесь, кроме нас, ни души?
Я никого не видела. Конечно, мне было очень одиноко, я и скучала, и грустила, и тосковала, но потом успокоилась. Это было несложно, ведь здесь довольно интересно. К тому же ничего другого не оставалось. Я прошла по тропинке к океану. Такая красотища! Ты в жизни ничего подобного не видел? Напилась морской воды, похоже, она безвредна. На островах есть что-то вроде травы и кустов. На них растут крошечные оранжевые фрукты, но они ядовиты. «Ты хочешь спросить, как я это выяснила? У меня был только один способ, не самый приятный. Отравилась. Уже прошло. Я проголодалась и надкусила фрукт. Сначала показалось, что все в порядке. Я проглотила кусочек, и стало плохо. И очень долго было очень плохо. Я решила отлежаться на острове, а когда полегчает, сплавать к большим островам. Воды здесь хоть отбавляй, но пищи нет. Я уже начала слегка беспокоиться, и тут слышу, ты кричишь. А теперь рассказывай, что с нами происходит и как это все понимать». Она начала слегка беспокоиться. Да на ее месте любая другая женщина с ума бы сошла от отчаяния. Я приник к ее губам в страстном поцелуе и получил от этого занятия несравненное удовольствие. «Пока тебя не было с нами, много всякого случилось. Мне помогали мальчики, но своими силами мы бы не справились. Поэтому обратились в специальный корпус, и Инскип подкинул солдат, а еще профессора Койпу и агента по имени Сивилла. Она проникла в другую липовую церковь и повстречала еще одного Слейки. Судя по всему, он постоянно размножается. Мы решили найти его машину, придумали недурной план, но нас с Сивиллой обезвредили в самом начале операции и закинули в жуткую дыру под названием Ад. У Койпу есть теория, что все эти места — рай, ад — и стекло находится в разных вселенных. Потом мы придумали новый план, и мне удалось сорвать еще одну аферу Слейки. Я хотел захватить универсальный дифференциатор. Профессору необходима действующая модель, но получилось не слишком удачно, и вот я здесь.
Да,
времени ты зря не терял. А теперь расскажи-ка поподробнее про ад, эту твою спутницу. Как бишь ее? Сивилла?
Ее тон не мог не вызвать у меня тревоги, поэтому я в ярких красках описал визит в ад. О Сивилле я старался без нужды не упоминать. По-видимому, я сумел убедить благоверную, что в аду мне было не до курортных романов.
«Ладно», — сказала она наконец.
«Так ты говоришь, мальчикам эта агентша нравится. Сколько ей лет?» «Я имею в виду, не годится ли она им в бабушке?»
В этом вопросе спряталась мина-ловушка, и я решил идти на цыпочках. «Ты не поверишь, но она ровесница наших малышей. Взаимный интерес. Со стороны очень мило смотрится. Но еще милее твои объятия, любимая».
Какое-то время нам было не до Сивиллы.
«Хватит», — сказала, наконец, Анжелина.
вставая и отряхивая одежду. «Итак, насколько я понимаю, Джеймс с Боливаром живы-здоровы и не скучают. Инскип руководит операцией, а Койпу упражняет мозги. И нам о них беспокоиться не стоит».
«Верно. Лучше побеспокоимся о себе. Впрочем, и это ни к чему. От жажды можно умереть через 3 дня, но нам это не грозит, воды тут целый океан».
«Да, но ты не учел того, что от голода можно умереть через месяц. А у меня уже аппетит появился».
Она показала на большие острова. «Может быть, там есть пища? Почему бы не взглянуть?»
«Ничего другого в голову не приходит, а ведь у меня было время поразмыслить.
Ты заметил, что все хрустальные животные сторонятся берега?»
«Заметил. Только сейчас».
«Уверен, ты знаешь разгадку».
«Знаю.
Я провела несложный эксперимент. Все это живое стекло? Вовсе не стекло. Оно растворяется в воде, правда, довольно медленно. Размягчается, оплывает и в конце концов тает без следа».
«Значит, местная растительность и живность должны бояться дождя?»
«А его здесь не бывает. Посмотри, на небе не облачко.
Зато прочие формы жизни к воде претензий не имеют. Я видел у берега несколько водоплавающих. И некоторые разновидности зеленых растений тянутся к воде корнями или чем-то наподобие. Предположим, они, как и мы, большей частью состоят из воды.
А потому вполне могут оказаться съедобными», — подхватил я с растущим воодушевлением.
«Мы не можем питаться стеклянными тварями, но вполне вероятно заморим червячка на островах.
Ты читаешь мои мысли». Я почесал подбородок и скользнул взором по голому берегу ближайшего из крупных островов. Он находился самое большее в 200 метрах от нас. За песчаным пляжем виднелись зеленые заросли. Они были гораздо выше кустарников, покрывавших островок, на котором побывала Анжелина.
«А еще нам не мешает подумать о том, — сказал я, — как выбраться со стекла. Надо вернуться в то место, куда нас затащили Слейки, чтобы Койпу, когда наладит машину, сумел нас найти.
Он ее сможет наладить не раньше, чем изобретет и построит, — заметила моя практичная супруга.
Предлагаю оставить записку, где нас искать, а потом сходим на разведку. Если мы намерены здесь задержаться, необходимо найти пищу».
«Умница!» Я восторженно поцеловал ее.
«Отдохни, наберись сил. Я сбегаю и оставлю записку».
Я побежал трусцой, но вскоре перешел на шаг. Избыток кислорода вызвал приступ неудержимого хихиканья. Затем передо мной встала исключительно серьезная проблема. На чем писать послание для Койпу? Но я решил эту задачку, пока добирался до полянки. В кармане лежал бумажник, набитый обесцененными деньгами и бесполезными кредитными карточками. И на каждой стояла моя нынешняя фамилия. Я пробороздил носком ботинка аккуратный круг, в его центре положил бумажник, затем оторвал от рубашки лоскут, обмотал им руку, набрал разноцветных осколков стекла и соорудил из них стрелку, указывающую на тропу, а под стрелкой выложил слово «острова». И отошел полюбоваться делом рук своих.
«Отличная работа, Джим. В тебе пропадает великий художник. Когда прибудут спасатели, они сразу это поймут».
Когда я вернулся к Анжелине, уже смеркалось, и она крепко спала. Воздух был теплым, а песок мягким, и денек выдался не из легких. Я улегся рядом с женой и, кажется, сразу заснул. Когда она похлопала меня по плечу, и я открыл глаза, было уже светло.
«Доброе утро, спящая красавица, которой давно не мешает побриться. Пора вставать. Предлагаю напиться океанской водицы, а затем отправиться в плавание на поиски завтрака». Позволь, я тебе кое-что покажу. Я достал из кармана матерчатый сверток. Это от моей рубашки. А другим куском обернул рукоятку, чтобы пальцы не порезать. «Дорогой, ты у меня такой предусмотрительный!» Она полюбовалась на стеклянный кинжал и вернула мне. «А он не растает, пока будем плыть?» «Не растает, милая. Если держать его над головой, а грести свободной рукой». «Я вышла замуж за атлета. Ну что, поплыли?» В несколько грибков она добралась до первого, самого маленького острова, и там терпеливо дождалась меня. Мы двинулись к противоположному берегу. Внезапно она остановилась и показала. «Вон там». Под тем растением помесь чахоточного осьминога и полузасохшего кактуса. Кусты, о которых я тебе говорила, с оранжевыми фруктами. Чистый яд. Мы поплыли к другому острову. Пришлось помучиться, но зато ни единой капли не упало на лезвие. Сопя и пыхтя, я вышел на берег и огляделся. Может, тут найдутся другие фрукты или ягоды, не слишком ядовитые. Смотри, похоже на тропку. Если это тропа, значит, ее кто-то протоптал. И этот кто-то, возможно, не безобиден. Не забывай со мною мой верный клинок. Я развернул тряпицу и любовно протер ею лезвие. Коли так, иди первым. Тропка на самом деле оказалась тропой. Ее протоптало множество ног или лап или иных конечностей. Она вовсю петляла по непривычным моему глазу зарослям. Мы встречали аналоги деревьев и кустов, даже зеленую землю, точнее, покрытую чем-то средним между травой и мхом. И ничего знакомого или хотя бы чуть-чуть похожего на съестное. Анжелина первой увидела наш шанс. «Смотри», — сказала она, раздвигая ветви. «Видишь наросты на стволе?» Наросты удивительно напоминали сизые фурункулы. Я наклонился, дотронулся ногтем до одного из них. Лопнула тонкая кожица, потек голубой сок. «Как ты думаешь, это съедобно?» — спросила Анжелина. «Возможно», — произнес я с великим сомнением. «Есть способ выяснить, но он, к сожалению, только один». Похоже, пришел мой черед играть в морскую свинку. Я решительно макнул палец в сок, приблизил к носу, понюхал и скривился. «Фу! Гадость! Даже если это съедобно, наружу быстрее выйдет, чем попадет внутрь. Пошли отсюда!» Я выпачкал палец землей, зато очистил от сока. Сторожка, зыркая по сторонам, мы снова пошли по тропе. Заросли поднимались все выше, тропка петляла, но вела в одном направлении — вверх по склону холма вглубь острова. «Постой!» — сказала Анжелина. «Ты ничего не слышишь?» Я навострил ухо и кивнул. Похоже на буханье. «Барабаны джунглей!» «Неужели туземцы всполошились?» «Скоро узнаем», — проговорил я с бодростью, кое вовсе не испытывал. «Как ни крути, мы попали на чужую планету, в чужую вселенную. У нас не было еды, зато нам угрожала неведомая опасность. Было отчего приуныть. Хотя, конечно, я не прав, ведь я нашел мою Анжелину, и это очень-очень отрадно». Настроение слегка приподнялось, и я постарался удержать его в таком положении. При этом я не забывал медленно и бесшумно шагать и осторожно прощупывать заросли ножом. Буханье звучало все громче и аритмичней, ослабевало, затем совершенно непредсказуемо учащалось. Но почему бы и нет? Что я надеюсь увидеть? Слаженный полковой оркестр? Заросли редели, попадались все более высокие деревья, и впереди я разглядел поляну. Тропа сворачивала, похоже, она не пересекала поляну, а огибала.
«Очень странно», — сказала Анжелина.
«Почему те, кто протоптал эту тропинку, боялись ходить через поляну?»
«Может, у них агорафобия, а может, просто стесняются показаться на люди?
А еще, может быть, на поляне кто-то живет, и он не жалует гостей. Кстати, бухание доносится оттуда».
Мы остановились у большого толстого ствола, покрытого чем-то наподобие зеленой шерсти, и настороженно огляделись.
«Ух ты!» — воскликнула Анжелина. В самом центре поляны лежала массивная серая тварь, похожая на огромную кучу мокрой глины. С верхушки этой кучи до самой земли ниспадали длинные прутья. И на этих прутьях, словно фрукты на ветках, поблескивали красные шары.
«Или они съедобные, или ядовитые», — договорила за меня Анжелина. «Что-то мне эта зверюга не нравится. Развалилась посреди поляны, а тропинка в обход идет.
Мне все это тоже не нравилось.
В таком случае есть два варианта. Либо идем по тропинке и не приближаемся к твари, либо подходим поближе и узнаем побольше.
Джим Дигрис, насколько я тебя знаю, ты уже принял решение. Я иду с тобой.
Годится.
Но с условием, что будешь держаться сзади.
Как только мы ступили на поляну, барабанный бой прекратился. Тварь узнала о нашем присутствии. Через несколько секунд она снова забухала, но уже гораздо громче и чаще, и не умолкала, пока я медленно приближался к ней. Я остановился, присмотрелся и озадаченно покачал головой. Трудно было понять, на кого она смахивала, но выглядела сущей уродиной. В центре серой кучи появилось слюнявое отверстие, и раздался низкий скрипучий голос. «Сущая уродина!»